эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Напоминаю, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть. Для этого заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть возможность прямо под трансляцией оставлять свои вопросы или комментарии. Мы будем за ними следить. Ну или звоните же нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. А 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. О чем мы сегодня поговорим? 25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы. Соответствующее постановление украинский парламент поддержал на своем заседании еще 15 июля. И сегодня в нашем эфире мы поговорим об особенностях этих выборов, почему мы обратили на них внимание в рамках эфира радио «Крым Реалии». Напоминаю только, что у вас есть возможность нам звонить 8 800 10 06 926. Это номер телефона для звонков из Крыма, 044-490-2905, номер телефона для звонков с материковой части Украины. В рамках голосования 25 октября граждане Украины выберут депутатов областных и районных советов. Кроме того, в этот день пройдет голосование за депутатов Киевского городского совета, а также выборы мэра Киева. Кабинет министров Украины совместно с Центральной избирательной комиссией должны разработать меры и рекомендации, направленные на предотвращение распространение COVID-19 во время выборов 25 октября. Согласно принятому постановлению, местные выборы в Украине состоятся везде, кроме Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые Украина считает временно оккупированными. Выборы на этих территориях состоятся только после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований. Их назначат отдельным законом. А в то же время в контексте предстоящих местных выборов в Украине есть одно новшество, которое может быть интересно части крымчан. Дело в том, что впервые за 6 лет с момента начала агрессии России против Украины и с момента появления в Украине такого понятия, как внутренне перемещенные лица, переселенцы смогут голосовать на местных выборах. Это касается и переселенцев из Крыма, и переселенцев из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако стоит учесть ряд моментов, как организовывается это голосование. Обо всем об этом расскажем в нашем эфире. К нам присоединяется по телефону аналитик общественной организации Комитет избирателей Украины Денис Рыбачок. Денис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Если позволите, начнем тогда с очень практичного такого вопроса. Как могут проголосовать на выборах предстоящих местных переселенцы, ну, в нашем случае, из территории Крыма?
Насправді немає нічого складного в процедурі. Тобто, як ви правильно зазначили, перша така можливість буде забезпечена державою. Що потрібно зробити? Потрібно звернутися в орган ведення реєстру виборців за тією адресою, де ви хочете проголосувати. Тобто, в принципі, всі адреси є на сайті Державного реєстру виборців. Потрібно звернутися до них фізично, ось, і написати відповідну заяву, в якій зазначити, що ви хочете змінити свою виборчу адресу і проголосувати, ну, в цьому населеному пункті, де ви реально проживаєте. Ось документи можна подати, ну, заяву можна подати або особисто, прийшовши в орган ведення, або можна подати заяву онлайн, тобто заповнивши на відповідних ресурсах. Процедура насправді мало чим відрізняється від тієї, яка була на виборах президента чи на виборах парламенту, коли так само громадяни вони змогли змінити своє місце голосування, прийшовши і заповнивши відповідну заяву.
Ну, а я так понимаю, что нюанс в местных выборах в том, что всегда должна была быть какая-то привязка, да, человеку к месту, на котором он выбирает депутата местного, районного какого-то совета, например. И почему, вот тут уже философский такой к вам вопрос, почему впервые за 6 лет позволили переселенцам голосовать, почему не было это сделано ранее, учитывая то, что были уже местные выборы, начиная с 2014 года?
Ну, розумієте, це справді питання таке більше політичне, в ньому є різні варіанти відповідей, різні аргументи. чому потрібно було надавати таке право, таку можливість, чому не потрібно було. Ну, взагалі, як ви знову ж таки вже самі зазначили, на місцевих виборах працює прив'язка людини до місця, в якому вона проживає. Тобто, нас членом територіальної громади вважають особи, які мають зареєстроване місце проживання на території цієї громади. Відповідно, якщо ми говоримо про внутрішньопереміщених осіб, то зрозуміло, що напевно, в більшості залишилось зареєстроване місце проживання на непідконтрольних територіях для України. Тобто, можливо, це Донецьк, можливо, Луганськ, можливо, інші населені пункти чи Крим. Ось. І, відповідно, зрозуміло, що от за логікою того законодавства, яке в нас діяло раніше, ці люди не могли голосувати. Тому що їм було не було передбачено взагалі такого алгоритму, як зміна виборчої адреси на місцевих виборах. Тепер цей алгоритм запропонували. Які можуть бути мінуси? Ну, тому що взагалі здається, що все чудово, чому не зробили це раніше. Але насправді певні нюанси все-таки є. Тобто, частина експертів зазначають, що таке рішення, воно не зовсім узгоджує з логікою місцевого самоврядування, от про яку я зазначив на початку, що все-таки є прив'язка до зареєстрованого місця проживання. Але це навіть більше стосується не внутрішніх трудових, не ВПО, не переселенців, а це більше стосується внутрішніх трудових мігрантів. Ось, тобто це перша проблематика. А другий нюанс, ну все-таки є ризик виборчих фальсифікацій. Тобто, оскільки зараз дозволено змінювати виборчу адресу, то чи не виникне таких ситуацій, коли просто недоброчесні кандидати будуть використовувати такі нововведення на свою користь? Ну, що я маю на увазі? Наприклад, один з кандидатів зареєструє кількасот громадян в окрузі, де він буде балотуватися, в громаді, де він буде балотуватися. Тобто це будуть абсолютно приїжджі люди, які не мають жодного відношення до цього населеного пункту, але він їх зареєструє, вони прийдуть і кількасот громадян проголосують за цього кандидата, зрозуміло. Ось, і це може вплинути на результат виборів, тому що кількасот голосів в невеликому селі – це майже гарантована перемога. І раніше цього не можна було зробити навіть технічно, тому що виборчу адресу не можна було змінювати. Зараз виборчу адресу можна змінити, і такі речі, а ми їх називаємо виборчий туризм, вони, на жаль, можуть виникати тепер. І тут дуже важливо буде слідкувати за тим, щоб не використовували цю абсолютно правильну ініціативу, ну, тому що люди повинні мати можливість голосувати, внутрішньопереміщені особи, внутрішні трудові мігранти, але щоб не використовували її для виборчого туризму. І це в тому числі, я думаю, частково пояснює, чому в 2015 році не було введено ці рішення і чому вони введені зараз. Тобто це таке більш політтехнологічне пояснення. Ну, а є політичне пояснення, як я розумію, все-таки, ну, скажімо так, залежить багато від представників влади. І взагалі в нас вже є певні поширені негативні міфи на рахунок внутрішньопереміщених осіб, що от, мовляв, вони будуть підтримувати не тих політиків, яких потрібно підтримувати. І тому в 2015 році не забезпечили право голосу для таких громадян. Плюс ще один фактор, чому, можливо, не забезпечили, так само був ризик, що дуже велика кількість внутрішньопереміщених осіб в окремих населених пунктах. Тобто і навіть у відношенні до корінного населення ВПО може складати значну кількість громадян і будуть голосувати і фактично визначати майбутнє цього того чи іншого міста. І тому, знову ж таки, противники того, щоб надавати для ВПО право голосу, вказували і на цей момент, що, мовляв, якщо зробити таку систему, то це може призвести і до конфліктів в громадах. Тобто, бачите, аргументи можуть бути різними, але я насправді вважаю, що це правильне рішення держави, те, що внутрішньопереміщені особи нарешті зможуть голосувати в громадах, все-таки, якщо вони вже проживають навіть щонайменше 6 років, то зрозуміло, що, в принципі, цих людей цілком можна назвати повноцінними членами громади, і не потрібно вигадувати якісь додаткові ускладнення, пояснення, чому ці люди не мають голосувати. Тому що вони все-таки мають повне право проголосувати, і друге, що держава нарешті таку можливість для них забезпечила.
У мене ще к вам такий доволі таки практичний вопрос по поводу того, ну, на які документи стоит обратить внимание переселенцам, которые захотят проголосовать на этих местных выборах, есть ли там какие-то нюансы, например, обязательно ли справка о том, что человек является внутренне перемещенным лицом, и есть ли какие-то сроки, на протяжении какого периода можно зарегистрироваться, запущен ли уже этот процесс и когда дедлайн?
Процес запущений з 1 липня 2020 року. Вже можна змінювати виборчу адресу. Ось і закінчиться процес зміни виборчої адреси 10 вересня. Тобто, хто захоче пізніше 10 вересня змінити адресу, вже не зможе цього зробити.
По документам.
Такими є вимоги законодавства. Що стосується безпосередньо документів. Раніше, взагалі я вам скажу, що процедура, от про яку ми зараз з вами говоримо, вона за останній рік вже кілька разів змінювалася. Як не парадоксально, хоч доволі така технічна річ, але кілька разів вона змінювалася. І останні зміни до Виборчого кодексу, які були прийняті Верховною Радою 16 липня, вони якраз спростили цю процедуру, і тепер не потрібно надавати підтверджуючі документи, чому людина хоче змінити свою виборчу адресу. Тому що ще в червні, скажімо, ці документи потрібно було надавати відповідно законодавства. Вже в липні, ну і відповідно вже далі, ці документи не потрібно надавати. Верховна Рада цю процедуру спростила. Тобто, що потрібно зробити? Потрібно там фізично прийти і написати заяву і мати при собі паспорт. Тобто, це, в принципі, вся процедура, яку необхідно зробити. Раніше було складніше. Раніше потрібно було додавати документи. Тобто, чому ви змінюєте виборчу адресу, договір оренди житла, можливо, там довідка про те, що ви вже придбали житло, інші документи. Вони могли використовувати. Зараз, наголошую, спростили процедуру і навіть ніяких підтверджуючих документів вже надавати не потрібно. Тобто приходите, пишете заяву за формою встановленою, підписуєте заяву, надаєте, показуєте свій паспорт, там з нього знімають ксерокопію і все. І можете голосувати в новій громаді.
Буквально еще один такой к вам вопрос, он уже более общий, относительно того, вот в чем вообще особенность предстоящих местных выборов, кроме того, что будут голосовать переселенцы, насколько я правильно понимаю, то есть целый ряд новшеств, возможно, вы выделили бы какие-то.
Насправді, введень дуже багато, в залежності від того, про які громади ми говоримо. Ну, перш за все, я хочу наголосити, що це все-таки чергові місцеві вибори, це означає, що обираються абсолютно всі. Обираються депутати обласних рад, районних рад, міських рад, сільських, селищних рад. Обираються всі міські, сільські, селищні голови. Це абсолютно всі. От незалежно від того, там, наприклад, у нас зараз процес об'єднання громад, от, наприклад, рік тому лише створили об'єднану громаду. Відповідно, люди ще не встигли, обрані кандидати, попрацювати довгий час, але зараз їх вже будуть знову переобирати. Чому? Ну, такі правила. Це чергові вибори, вони раз в 5 років обираються абсолютно всі. Тобто це така важлива річ. Ну, а далі, в залежності від кількості населення в громаді, застосовуються різні виборчі системи. Оце і є ключова новація цього кодексу, тому що якщо більше 10 тисяч в громаді, то пропорційна система. Це означає, що лише партії зможуть висувати кандидатів. Відповідно, нова форма бюлетеню, абсолютно нова форма, якої ніколи в Україні раніше не було. Зможуть голосувати виборці і за партію, і за конкретного кандидата від цієї партії. Я повторюсь, раніше ніколи такого не було. Це те, що називається відкриті списки. Раніше ви могли голосувати лише за партію. Це означало, що ви підтримуєте той порядок, той список кандидатів, які партія висунула. А тепер ви можете і за партію, і за конкретного кандидата від цієї партії. І чим більше голосів конкретний кандидат в конкретному окрузі набере, якого ви підтримуєте, тим більше в нього шансів бути обраними. Тому що він буде підніматися по партійній вертикалі. І отримає мандат той, за кого проголосують виборці, а не той, кого поставила партія першим в окрузі. Тобто це суть відкритих списків.
Тобто можна сказати, що ці вибори, вони будуть таким, своєобразним вибором, простите, визовом, да, в історії України, в новейшій історії України, тому що, дійсно, ви упомянули о процесі децентралізації. Но у мене тут короткий тогда вопрос, наскільки готові к этому общественні організації, яким, в частності, придеться моніторити цей процес?
Я думаю, що з громадськими організаціями все буде добре, які будуть спостерігати за виборами. Тобто, в принципі, в нас, я не думаю, що виникнуть якісь організаційні проблеми, а от більше важливо, наскільки будуть підготовлені кандидати, наскільки будуть підготовлені виборці, щоб зрозуміли, за кого вони взагалі голосують і як ця система працює, хоча б приблизно, і наскільки будуть дуже важливо готові члени виборчих комісій, тому що їм це все рахувати. І, скажімо, якщо ми говоримо про населені пункти більше 10 тисяч виборців, то рахувати буде не так і просто. Тому що треба і за кожну партію, і за кожного кандидата від цієї партії. Тобто здійснити, скажімо так, більше математичних дій, ніж вони робили в 2015 році чи навіть на інших виборах. Тобто насправді нововведень дуже багато нововведень, тому що виборчий кодекс. Це взагалі перші вибори, які в нас будуть проводитися за виборчим кодексом. Є зміни, які стосуються підкупу виборців. У нас, наприклад, тепер взагалі заборонено роздавати продуктові набори, продукти харчування, спиртні напої, незалежно від вартості. От незалежно, скільки це коштує, в принципі, просто роздавати ці продуктові набори не можна. Є різні нюанси, пов'язані з висуванням кандидатів і так далі. Але ключова річ – це все-таки нові виборчі системи. Вперше в історії будуть застосовані відкриті списки на місцевих виборах. І в малих громадах буде застосовано так само вперше багатомандатна мажоритарка. Простими словами, це означає, що в окрузі буде кілька переможців. Тобто можна зайняти не перше місце в окрузі, можна стати другим, можна стати третім, можна стати четвертим і отримати мандат. І це насправді дуже дуже цікаво, як це спрацює на практиці. Тобто немає сенсу знищувати свого опонента для того, щоб стати першим. Можна не стати першим в окрузі, можна стати другим, але так само виграти і отримати мандат. Ну, подивимося, як це працює на практиці. Але нововведень справді дуже багато.
Спасибо вам большое. О новшествах предстоящих местных выборов в Украине нам рассказал аналитик общественной организации Комитет избирателей Украины Денис Рыбачок. Напомню, что в эфире Радио Крым Реали говорим сегодня о том, что на 25 октября в Украине назначены местные выборы, и это будут первые выборы, местные выборы, в которых смогут принять участие, в частности, и внутренне перемещенные лица из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. И тут стоит упомянуть о том, что по данным Министерства социальной политики, в Украине почти 1,5 миллиона официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц, а если точнее, то 1,450,798 переселенцев. Эти цифры министерство опубликовало у себя на сайте 3 августа со ссылкой на единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах. И я напомню, что 8 800 10 06 926 это бесплатный номер для звонков из Крыма, 044 490 2905 номер телефона для звонков с материковой части Украины, возможно, нас слушают переселенцы из Крыма. В частности, интересно, планируете ли вы принимать участие в этих выборах? К нам же присоединяется по телефону переселенка из Крыма, общественная активистка Наталья Лютикова. Наталья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Планируете ли вы принимать участие в местных выборах? Возможно, пробовали уже зарегистрироваться?
Так, безумовно, планую. Я більше навіть скажу, що у нас в нашій сім'ї є певна історія. Минулого року ми намагалися через суд визнати своє нове місце голосування і просили суд дозволити нам на місцевих виборах заздалегідь хотіли вирішити це питання голосувати, оскільки ми є повністю асимільовані в громаду, де живемо вже 6 років після переселення, є активні її учасниками, сплачуємо податки і так далі. І що цікаво, суд і мені, моєму чоловікові відмовив в цьому. Тоді ситуація була політично, як нам пояснили, запрограмована, оскільки 1,5 мільйони переселенців, більше це стосувалося не кримських переселенців, а з Донбасу, Луганщини. Не зрозуміло, скільки їх реально живе тут, а скільки все ж таки за соціальними пільгами з'являються. І була така установка у суду не дозволяти перереєструвати виборчу адресу. А зараз ця ситуація кардинально змінилася, і тепер всі переселенці мають можливість змінити виборчу адресу і бути повноцінними виборцями в тих громадах, де вони проживають. І ми цим скористувалися одразу ж. Я і чоловік, ми на сайті Державного реєстру виборців. Буквально за одну добу проводиться ця переєстрація. Тобто заходиш, маєш електронний ключ, подаєш заяву, її розглядають буквально одну добу. І наступного дня ми отримали підтвердження того, що наша виборча адреса змінена.
Тобто ви це зробили просто онлайн? Вам навіть нікуди не прийшлося йти?
Так, онлайн, так. Нікуди не прийшлося йти. І навіть, дуже просто. Декілька хвилин це займає. Дуже швидко.
Я уточню, Да, пожалуйста. Я просто хотела уточнить по поводу того, пришлось ли вам какие-то к заявлению присоединять документы, возможно, подтверждающие то, что вы внутренне перемещенное лицо. Вот если бы вы могли немножко подробнее рассказать о том, что вам пришлось заполнять.
Ні, насправді ми з різними. Там є 4 види підстав на яких можна змінити виборчу адресу. І що стосується переселенців, то це може бути або ну, те, що ви як переселенець зареєстровані в цьому населеному пункті, або що ви маєте зареєстроване житло. Особисто я вибрала те, що я маю зареєстроване на мене житло, і я додавала. Тобто в такому випадку потрібно додавати фотографію, просто фото витягу з реєстру, що це житло на мені. А чоловік якраз по першій категорії проходив, що він є ВПО, внутрішньо переміщена особа, і там ніякі документи додавати не треба. Я не знаю цього недостоменно, але думаю, що просто йде автоматична перевірка з реєстром ВПО, і ми отримали наступного дня підтвердження.
Як ви вважаєте, наскільки інтересно взагалі внутрішньо переміщеним лицам, які виїхали ілі з Криму, ілі з віддільних районів Донецької та Луганської областей, прийняти участь в місцевих виборах? Возможно, ви знаєте, що ваші знайомі планують прийняти участь ілі не планують?
Ну, багато хто з моїх знайомих планує брати участь, і я хочу ну, зосередитися саме на переселенцях з Криму. На мій погляд особисто, що ця категорія громадян, вони є такими проактивними і яскраво вираженими пасіонаріями в переважній своїй частині. Тобто люди, які виїхали з ідеологічних міркувань, ну це ми розуміємо, що це люди пасіонарні і схильні до активного прояву ну, своїх прав і захисту їх. І звісно, що ці люди не байдужі і там 5 чи 6 років, скільки вони живуть вже на території вільної України, вони не залишаються байдужими до процесів в громадянському суспільстві, в тому числі там політичних, в тому числі місцевого самоврядування. І вони усвідомлюють важливість того, ну я не тільки по собі суджу, а ну, бо, ну от я спостерігаю за тим, що дуже багато людей знаю з кола переселенців кримських, вони усвідомлюють оцю важливість голосу, що країна будується з сім'ї і з маленькою громадою. Якщо буде Україна і будуть дотримані правила, ну, демократичні правильні правила існування країни в громаді, то тоді масштабується і така сама модель на всю країну. І для нас це дуже важливо, і більшість моїх знайомих планують голосувати, і ну, голос, як говорив хтось там з великих політиків відомих, що голос – це наша куля. І голос дуже важливий кожної людини. І тому ми боролися за це і в суді, і зараз будемо реалізовувати це своє право. Але інша сторона, ми дійсно не знаємо про цю всю, тому що ви переселенці з Криму, їх ну, по різних підрахунках там близько 50 тисяч. А оцей масив 1,5 мільйона людей, там більшість переважно вона в східних областях України зосереджена. І ну, ми розуміємо, під яким інформаційним впливом, бо там, ну, тобто, по виборах попередніх видно, що ОПЗЖ ну, тримає таку планку підтримки високу. І, звісно, що ну, я, наприклад, особисто переживаю, ці вибори якраз покажуть все ж таки, наскільки ця категорія переселенців саме з Луганщини, з Донеччини, наскільки вони пасіонарні і готові голосувати, і які саме вони будуть захищати політичні погляды и какие партии поддерживать.
Ну, будем смотреть. Спасибо вам большое. Это была Наталья Лютикова, общественная активистка, переселенка из Крыма. Поговорили мы с ней о том, планирует ли Наталья принимать участие в предстоящих местных выборах. Напомню, что они пройдут в Украине 25 октября, и это будут первые местные выборы, начиная с 2014 года, в которых смогут принять участие внутренне перемещенные лица. И рассказывали мы вам о том, что есть определенные нюансы, как можно зарегистрироваться. Вот Наталья обратила внимание на то, что можно зарегистрироваться онлайн. В любом случае, вы можете найти более подробную информацию и на сайте Центральной избирательной комиссии. И я уверена, что и радио Крым Реалии, и сайт Крым Реалии еще будут посвящать этому не один эфир. Обратите только внимание на то, что если вы ну, являетесь переселенцем, вы можете зарегистрироваться для участия в местных выборах до 9 сентября, включительно, я так понимаю. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, Любопытное. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. И вот еще какой аспект хотели бы мы обсудить в нашем эфире. Дело в том, что 26 июля президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин поговорили по телефону. Мы об этом рассказывали уже в наших новостях. И согласно сообщению на сайте Кремля, президент России в разговоре с Владимиром Зеленским заявил о том, что принятое 15 июля постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году, цитирую, «противоречит Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования». Конец цитаты. При этом тут нужно обратить внимание на то, что сайт Офиса президента Украины, который тоже приводил свою версию разговора двух президентов, об этом заявлении Владимира Путина не упоминал. В сообщении пресс-службы президента Зеленского говорится о том, что, цитирую, «стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе трехсторонней контактной группы и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины». Конец цитаты. О чем идет речь, что вызвало такую реакцию Владимира Путина, да, если мы все-таки принимаем на веру версию, обнародованную на сайте Кремля, расспросим об этом у нашего коллеги, ведущего проекта «Радио Донбасс Реалии» Дениса Тимошенко. Он с нами на прямой телефонной связи. Денис, приветствую тебя в нашем эфире. Объясни, пожалуйста, о чем идет речь, какие могли возникнуть замечания к местным выборам в Украине у президента России?
Ну, скорее всего, проблема в том, что Владимир Путин рассчитывал, что местные выборы состоят по всей территории Украины. Конечно, он, наверное, не имел в виду аннексированный Крым, но рассчитывал, что пройдут они и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по сценарию, которому он подготавливал очень долго украинскую сторону. Сценарий этот известен. Украина согласилась на имплементацию так называемой формулы Штайнмайера, то есть проходят выборы, и сразу же в день этих выборов вступает в силу закон об особом статусе Донбасса. Видимо, украинскую сторону это не устроило. Возможно, уперлись переговоры, проблема в границе, то есть не хотела отдавать Российская Федерация контроль Украине над границей, как настаивала наши переговорщики. И, соответственно, Владимир Путин разочарован, наверное, Владимиром Зеленским тем, что не будет в местных выборах в Ордло, как он заявлял ранее. Мы вот можем вспомнить, да, что Владимир Зеленский до последнего утверждал, что выборы состоятся по всей территории Украины. И, видно, Владимир Путин и верил в это желание Зеленского. Но вот, как видим, сейчас его Владимир Зеленский разочаровал. Но я бы вот не придавал такого большого значения тому, что это ставит под угрозу Минские соглашения. Сейчас очень много таких подобных заявлений из Кремля мы слышим, и от Дмитрия Козака, и от Владимира Путина, и от Дмитрия Пескова. Эксперты говорят о том, что это просто повышение ставок, такое определенное нагнетание риторики, но что-то такого серьезного за этим я бы не усматривал.
Я знаю точно, что в частности и внутренне перемещенные лица из отдельных районов Донецкой и Луганской областей на протяжении всех этих 6 лет отстаивали возможность принять участие в местных выборах. Не все, конечно, но были такие активисты в этой среде. Насколько, по твоим оценкам, по твоим прогнозам, интересно для переселенцев из отдельных районов Донецкой и Луганской областей принять участие в местных выборах?
Ну, я думаю, что очень интересно. Ты говоришь, что не все этим интересовались. Но на самом деле, вот по моему опыту, людей даже на таком бытовом уровне это обижало, потому что за 6 лет, вот вдумайтесь, да, 6 лет, люди не могли влиять на жизнь территории, громады, в которой они вот живут, в которой они чувствуют себя частью громады. И очень многие, ну, возмущались в сторону вот Украины, да, парламента Украины за то, что на непонятном основании ущемляются их права, потому что никто же, они не виноваты, многие переселенцы, да, в том, что они покинули свои дома. Это Россия виновата, которая развязала войну, они были вынуждены выехать. И тут Украина отбирает у них право влиять на порядок дня в местных громадах. Я думаю, что много примет участие в этих местных выборах из переселенцев и с радостью примут участие, потому что дончане, луганчане, они многие политически активны, особенно после того, как покинули оккупированную территорию. И вот касательно прогнозов, очень много есть таких стереотипов о том, что вот, мол, те люди, которые выехали из Донецка, Луганска, они поголовно пророссийские, ну вот как раз можно будет посмотреть вот по таким точкам, где скопились большая концентрация переселенцев, допустим, Ирпень, Киевская область, называют уже маленьким Донецком, да, за то, что там дешевое жилье недалеко от Киева, там многие купили дончане квартиры или арендовали. Вот можно будет посмотреть, сколько там получит оппозиционная платформа или другие пророссийские партии, и тогда вот поймут слушатели наши о том, насколько пророссийские дончане и луганчане. По моим оценкам, нет. Это вот широкий спектр, и очень много людей там разделяют так называемую вот демократическую проукраинскую повестку.
Об электоральных предпочтениях. Это твои наблюдения или все-таки производились уже какие-то социологические замеры, возможно, политических предпочтений в среди переселенцев?
Нет, по моей, ну вот мы спрашивали, да, у политологов, делали вот отдельный эфир об этом, не нашли мы информации о том, чтобы вот спрашивали социологические службы украинские именно у переселенцев. Но тут же можно еще сказать, что речь идет не только о переселенцах, речь идет и о трудовых мигрантах, которых очень много в Украине, которых много и среди дончан и луганчан. Каких-то вот таких точных цифр сказать, к сожалению, нельзя, но это и мои ощущения, ощущения людей, которые вот занимаются политологией, да, или социологией, которые выходцы из региона, все-таки они каким-то образом там аккумулируют эту информацию и вот борются с этим стереотипом, но мне кажется, что с этим стереотипом про российскость, да, лучшим фактом, доказывающим его, будет уже вот официальная статистика после этих выборов. Надеюсь, после выборов, после того, как мы видим цифры, вот этих стереотипов не останется.
Буквально еще один такой вопрос. Вот насколько по твоим наблюдениям, наблюдениям коллег, политики, представители ведущих украинских партий работают вообще с такой категорией, как переселенцы, в частности, перед этими местными выборами, учитывая то, что переселенцы впервые будут принимать участие, можно ли сказать, что ну, ведется какая-то работа на этом направлении?
Но мне кажется, что дали вообще возможность переселенцам, трудовым мигрантам голосовать на этих местных выборах как раз из-за политических соображений. Наверное, команда Владимира Зеленского рассчитывает таким образом вот, получить их симпатию, воспользоваться и этим вот, электоральным полем. И поэтому же не давали этого права при предыдущем президенте, при предыдущем политическем режиме, потому что вот были в плену вот такого, ну, с моей точки зрения, да, стереотипа. Ну, пока что я не вижу именно каких-то таких политтехнологических кампаний, направленных именно на переселенцев, но мы можем этого каким-то еще ожидать в будущем, да, сейчас избирательная кампания только начинается, и вот будем это дальше анализировать. Но я не думаю, что каким-то образом сейчас переселенцы, трудовые мигранты, которые, напомню, 6 лет живут уже на территории свободной Украины, это какой-то особый кластер, на который нужно вот каким-то особым месседжем апеллировать, может быть, разве что обещанием мира, но как раз, может быть, уже и переселенцы поняли, что скорого мира не будет, или они не согласны на мир любой ценой.
Спасибо большое. Это был Денис Тимошенко, ведущий радио «Донбасс Реалии». Это проект украинской редакции «Радио Свобода». Спрашивают меня в комментариях, при чем здесь Донбасс. Ну, дело в том, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей, точно так же, как Крым, считаются Украиной временно оккупированной территорией. И впервые переселенцы и из Крыма, и из отдельных районов Донецкой и Луганской областей будут принимать участие в местных выборах на материковой части Украины. Тут вот, возвращаясь к слову, к местным выборам и к заявлению президента России Владимира Путина, мы цитировали вам сообщение сайта Кремля о том, что якобы в разговоре с Владимиром Зеленским Владимир Путин заявил о том, что принятое постановление Верховной Рады о проведении местных выборов, цитирую, противоречит Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования. Конец цитаты. На это отреагировал вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он сказал в комментарии телеканалу 24 о том, что, по его мнению, довольно странно то, что президент России комментирует местные выборы в Украине. Но, как отметил Алексей Резников, позиция Украины относительно выборов на временно оккупированных территориях, она давно известна, поэтому в том решении, которое было принято Верховной Радой 15 июля, нет ничего нового и удивительного. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Рябовская. И в нашем эфире сегодня мы говорим о том, что 25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы. В рамках голосования будут выбирать граждане Украины депутатов областных, районных советов. Кроме того, будет голосование и вот в Киеве, да, который имеет отдельный статус, поэтому отдельно упоминается в этом принятом постановлении Верховной Рады. Но тут стоит отметить, что согласно принятому документу местные выборы состоят везде, кроме Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые Украина считает временно оккупированными. Выборы на этих территориях состоятся только после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований. Их назначат отдельным законом. И впервые в рамках этих местных выборов смогут голосовать внутренне перемещенные лица. Этому мы посвятили большую часть нашей программы, обратили ваше внимание и на то, что переселенцы могут зарегистрироваться для участия в местных выборах онлайн. Подробнее ищите информацию об этом на сайте Центральной избирательной комиссии. Отмечу только, что по данным Министерства социальной политики в Украине по состоянию на начало августа 1 450 798 официально зарегистрированных переселенцев. К нам присоединяется по телефону украинский политолог Владимир Фисенко. Простите, Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Чем для вас, как для политического обозревателя, интересны предстоящие местные выборы?
Да в них очень много интересного. Это первые выборы, местные органы самоуправления, которые проводятся в процессе реформы децентрализации. И финансовая состоятельность органов местного самоуправления сейчас и в 2015 году – это две большие разницы. Есть за что бороться. И это, конечно же, усилит остроту политической борьбы, что мы видим уже и сейчас. Вторая особенность связана, конечно, с нынешней ситуацией не только в стране, во всем мире. Мы еще даже не знаем, какой будет эпидемиологическая ситуация в конце октября, а это может повлиять и на дату голосования, дай бог, чтобы все было вовремя, но это может быть. Ну и вот изменения в законе. Это будут выборы по новому избирательному закону, что будет весьма необычно, а для членов комиссии достаточно сложно. И посмотрим, как это отразится на избирательном процессе. Какие-то, наверное, проблемы могут возникнуть. Ну и, конечно, вот новая ситуация – это голосование вынужденных переселенцев. Я не думаю, что все они придут на выборы. Активность на местных выборах, как правило, меньше, чем на парламентских и президентских. Тем более речь идет о людях, которые переехали из своего региона в новые места жительства, и поэтому, может быть, не все придут на участки для голосования. Но, тем не менее, это новый фактор, и думаю, что здесь надо отслеживать ситуацию на местах, потому что по регионам она может отличаться.
Владимир, можно ли спрогнозировать исход выборов, ну или как минимум прикинуть, да, например, повторит ли «Слуга народа» свой успех, вот тот, который был у этой партии на парламентских выборах, по итогам которой удалось тогда «Слуге народа» сформировать вообще монобольшинство в Верховной Раде?
Ну, не только «Слуге народа», но я думаю, что и ни одной политической силе в отдельных регионах, в областях, в городах областного подчинения не удастся достичь такого успеха и сформировать монобольшинство в каком-либо областном или городском совете. Везде, на мой взгляд, придется создавать коалиции большинства. И это, на самом деле, не так плохо, потому что хуже, гораздо хуже было бы, если бы, допустим, большинство в Харькове или в Одессе получило ОПЗЖ, а во Львове европейская солидарность. И вот такая поляризация, да еще не дай бог, если бы начались политические решения с требованиями и ультиматумами к центральной власти, вот это было бы очень опасно для страны, и это могло бы привести к рискам повторения 2014 года. А коалиционность и плюрализм в местных советах, это, наверное, оптимальный для нас вариант. Это в значительной мере сгладит вот те региональные политические отличия, которые у нас существуют.
Владимир, мы в конце июля увидели на сайте партии «Слуга народа» новость о том, что у «Слуги народа» появится крымская ячейка партии. Даже назвали, кто будет председателем этой ячейки. Это действующий депутат Верховной Рады Украины Александр Качура. Вот у меня к вам вопрос. Какой в этом смысл? Видите ли вы смысл в том, чтобы создавать крымские ячейки партии? Возможно, и другим партиям нужно последовать примеру «Слуги народа».
Ну, а почему нет? Во всяком случае, мы же видим активность крымско-татарской общины, тех ее представителей, которые вынуждены были выехать из Крыма. Но они очень активны, они борются за свою малую родину. И думаю, что это хороший прецедент на самом деле. Таким образом, показывается, что Крым наш. И что есть связь с Крымом различных политических сил, различных, может быть, и профессиональных объединений. У нас, кстати, на государственном уровне эта связь тоже сохраняется. Есть и Крымская прокуратура, и другие представительства президента по Крыму и так далее. Поэтому и политические силы могут действовать таким же образом. Это, на мой взгляд, хороший прецедент. Другое дело, что надо искать людей, которые бы действительно, ну или по факту рождения, по факту своей биографии профессиональной или политической были бы связаны с Крымом, это был бы самый лучший вариант.
Еще такой буквально один вопрос. Перед вами к нам подключался наш коллега, журналист проекта «Радио Донбасс Реали». Мы спрашивали его немного о переселенцах с отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Я задавала ему вопрос по его наблюдениям, работают ли как-то ведущие украинские партии с такой категорией, как переселенцы, особенно в свете того, что они будут принимать участие в этих местных выборах. Вот как вы считаете, нужно ли работать для переселенцев как-то отдельно политически? Силам, есть ли в этом смысл, и, возможно, вы заметили, что кто-то уже работает так?
Ну, я не занимался изучением этой темы, но догадываюсь, что некоторые политические силы в некоторых регионах, там, где есть компактное проживание переселенцев, вот я знаю, что по Харькову есть такая ситуация, они пытаются работать. Вот с каким успехом, ну, сложно сказать, это, я думаю, могут сказать вот коллеги из регионов. Я думаю, что они лучше знакомы с ситуацией. Но вот сейчас, поскольку переселенцы получили право на участие в местных выборах, вот как раз в местах их компактного проживания, я думаю, что возникает потребность для целевой работы с этим контингентом избирателей. А вот удастся это сделать или нет, ну, покажет только практика.
Спасибо вам большое. Это был украинский политолог Владимир Фисенко. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» в этой части нашей программы говорили мы о том, что 25 октября в Украине пройдут местные выборы. И впервые за 6 лет с момента начала агрессии России против Украины в этих выборах будут принимать участие внутренне перемещенные лица из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. И по данным Министерства социальной политики, в Украине сейчас официально только зарегистрированных 1 450 798 внутренне перемещенных лиц. И то, о чем я немного упомянула уже в разговоре с Владимиром Фисенко, дело в том, что 22 июля в партии «Слуга народа» сообщили о том, что депутат Верховной Рады Украины Александр Качура возглавит крымскую ячейку партии. То есть из этой новости мы узнали, что у партии «Слуга народа» есть крымская ячейка. Пресс-служба партии приводила тогда его комментарий о том, что партия не признает аннексию Крыма, и в любом случае политическая сила будет бороться, делать все для того, чтобы была восстановлена территориальная целостность Украины. Это такой аспект, на котором, я думаю, что мы еще в наших будущих эфирах остановимся отдельно. То, для чего эта ячейка создавалась в рамках партии «Слуга народа», не планируют ли какие-то другие ведущие украинские партии последовать этому примеру. Напомню только, что предстоящие местные выборы пройдут в Украине 25 октября. Впервые могут проголосовать внутренне перемещенные лица. И тут стоит обратить внимание на то, что есть определенная процедура, нужно зарегистрироваться для того, чтобы была возможность у переселенцев проголосовать по месту своего уже фактического проживания. Подробную инструкцию, я думаю, вы найдете на сайте Центральной избирательной комиссии. Частично мы обсудили это все в нашем эфире. Заверили нас, в частности, в общественной организации Комитет избирателей Украины о том, что это довольно-таки просто сделать. К нам подключалась и переселенка из Крыма, которая рассказала о том, что за несколько дней удалось сделать пройти всю эту процедуру онлайн, то есть даже не пришлось никуда идти. Поэтому оставайтесь с Радио Крым Реалии, мы будем еще к этой теме возвращаться. А если у вас есть какие-либо вопросы к нам по этой теме, то пишите в редакцию Радио Крым Реалии по электронной почте krymradio@rfrl.org или же заходите на сайт Крым Реалии, там можно найти форму обратной связи, оставляйте там вопросы свои или, возможно, вы захотите что-то уточнить. Сделаем небольшую паузу и продолжим уже с новой темой.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. В этой части нашей программы мы поговорим опять в который раз уже за это лето о туристическом сезоне в Крыму. Но у нас есть конкретные аспекты, конкретные новости. Почему сегодня мы об этом говорим? Дело в том, что в поселке Форос охранник одноименного санатория прогнал отдыхающих с пляжа с помощью нагайки. Уверена, что многие наши слушатели из Крыма могли уже не только читать эту новость, но и даже посмотрели видео. Видео опубликовала в своем инстаграме участница инцидента. Вот послушаем его фрагмент.
Трогай, сам не трогай, не трогай. Я тебе сказала, давай, только попробуй.
Давай, иди, давай.
Ты серьезно?
Давай.
Не смей.
На этом видео можно наблюдать, как между охранником и одним из отдыхающих такой состоялся конфликт. При этом охранник был с такой, ну, с нагайкой, да, или, я не знаю, плеткой, что ли. Что написала женщина под видео, которое она обнародовала, цитирую, «Сегодня угрожал плетью мне, моей семье, моему ребенку 4 лет лишь потому, что мы приехали на пляж, который посещали 6 лет подряд. И сегодня, как оказалось, он каким-то чудом стал лечебным пляжем санатория Форос». Конец цитаты. По словам женщины, охранник выбил из ее рук телефон, он разбился. Туристы попросили мужчину показать документы, почему именно им нельзя подойти к морю, однако он направил их за объяснениями в администрацию. Туристы уверяют теперь, что они намерены подавать в суд. Позже в МВД России по Крыму сообщили, что начали проверку из-за нападения охранника на отдыхающих. После этого в санатории Форос расторгли договор с этим охранником, который прогонял туристов с пляжа. В администрацию отметили, что охрану прибрежных территорий осуществляет казачье общество. По информации корреспондента Крым Реалии, казак, участвовавший в конфликте, состоял в хуторском казачьем обществе «Терек». Подконтрольной России глава администрации Ялты Иван Имгрунт обвинил туристов, которых прогонял с пляжа нагайкой казак. Он сказал о том, что они вели себя, цитирую, нагло и грубо, а также назвал произошедшее, цитирую, провокацией. Что он написал, процитирую только фрагмент. Конфликт произошел на пляже, который имеет статус лечебного, и согласно действующему законодательству доступ туда может быть ограничен. При этом рядом с закрытой для посторонних территорией есть несколько карт пляжа, куда доступ открыт всем желающим. Конец цитаты. В то же время, по словам Ивана Имгрунта, поведение охранника недопустимо, а сам случай вопиющий. Вот мы расспросим о том, насколько нормальна эта ситуация. К нам присоединяется по телефону крымский общественный активист и атаман крымского казачества Сергей Акимов. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вот я, ну, могу допустить, что вы видели это видео или как минимум читали новость. Какие у вас это вызвало эмоции? Возможно, ну, я не знаю, вы казак, и он, получается, казак. Возможно, вы даже знакомы с этим человеком.
Я с ним не знаком. Всех казаков, как вы понимаете, что всех не будешь знать. Может, лицо знаешь, но так как бы близко не знаешь, естественно. Но я бы хотел бы начать не с того, а вот вы правильно сказали, что чудесным образом сейчас в Крыму вырастают заборы, какие-то там закрытые зоны и все остальное, да. То есть на сегодняшний день мы уже понимаем, что даже вот если брать Конституцию Российской Федерации, уже идет на сегодняшний день противоречие Конституции, где написано, что человек имеет право пользоваться, право перемещения в любую точку, куда угодно, то есть беспрепятственно, да, а здесь ставятся заборы и все остальное. Больше того, опять же, к теме заборов. Сейчас хотят сделать с партии заборы. Там вообще доходит до какого-то маразма, потому что хотят сделать с 8 утра до 20 часов, до 21 часа, чтобы только партии работали. Это вообще комендантский час вводится. Второй вопрос, перехожу уже именно к казаку и всему остальному. Вы тоже правильно подметили, что это больше охранник. У него единственное, что было в казачьей атрибутике, настоящая казачья атрибутика, как она должна быть, это нагайка, не плетка, а нагайка, так она называется. Но по всем законам казачьим, нагайка применяется только в случае боя, а в основном она применяется только, ну, единственное, только можно сказать, что в случае боя. Там можно, конечно, среди своего казака, но ни в коем случае гражданских лиц нельзя. То есть здесь уже идет именно нарушение казачьих традиций. То, что казачий, еще раз повторю, у него не было никакой казачьей формы, он был охранником. То, что он сказал кировские, может быть. Сейчас скажем так, что у нас на сегодняшний день, после 2014 года, у нас нету никаких, то же самое ополчение, те же самые казаки, которых называют на сегодняшний день реестровыми казаками, то есть те, которые должны быть, в принципе, реестры Российской Федерации, но до сих пор нету реестра Федерации, и их не будет там никогда, потому что никогда они не создадут войска. Нету столько на территории Крыма казаков. Да, они там назвались атаманами, там какие-то создали отделы при Совете Министров. И, естественно, они получают деньги на это все. Теперь что нужно делать с этими деньгами? Надо же как-то отписывать эти деньги, куда они их израсходуют. Естественно, они позаключали договора с такими организациями, позасовывали туда не казаков, опять же, а как охранников. То есть у него только атрибутика, это казачья, у него нету кубанки, нету ничего, обычная зеленка, скажем так, обычная полевая форма. И на сегодняшний день они позаключали договора, получают еще оттуда деньги, а эти денежки, которые им посылают, они просто списывают. У нас с 2014 года так происходит во всем. Тоже ополчение до сих пор получает там 260 миллионов в год. Тоже казачество, по-моему, отчитались. Я, честно говоря, не слежу за этим. Но, по-моему, около 200 миллионов тоже перечислили им. Куда эти деньги деваются, сами казаки даже сами не знают. То есть, да, они работают, им платит форост, но никак не какое-то там община казачья, да, тем более реестровое казачество. Ну, его нет у нас, просто нет. На бумагах, может быть, оно и есть. Куда-то там посылается, в Москву там или еще куда-то, но на самом деле его нету.
А вот я хотела спросить у вас вот по поводу вашего отношения к тому, что казачье общество, представители казачьего общества занимаются такой деятельностью, как охрана прибрежных территорий. Это, ну, так было всегда, например, если сравнивать и до 2014 года, и после 2014 года, или это какое-то новшество?
Нет. Это было всегда, еще до 2014 года. Просто, скажем так, что не так массово, но до 2014 года 100% нагайки никогда не было, не то, что там не применялось, просто их не разрешали носить. Сейчас я тоже знаю, что атаман, так называемое реестровое казачество, он ввел запрет ношения нагайки. Ну, как это можно казаку, это же, еще раз говорю, это атрибутика историческая. То есть казак, он должен ходить в кубанке с нагайкой, но не применять ее, как говорится, что к обычным гражданским людям. А я сейчас скажу так, что сейчас просто ребята от того, что финансово-экономическое положение очень тяжелое, они уже хватаются, ну, естественно, вот видите, вот этот даже человек, я опять же не знаю, казак он или нет, по виду его он не казак. Он просто человек, охранник, как вы сказали, с нагайкой. Ну, если там уже есть какие-то факты, что он казак, я скажу так, что он, видите, он, может быть, и хотел как-то защитить, да, там, или, может быть, даже ему давали такое задание не пускать. Ну, сейчас, естественно, никто не скажет, но его взяли и уволили. То есть здесь все упирается в то, что сейчас на сегодняшний день очень тяжелое экономическое положение. И, скажем так, те же казаки там, или ополченцы, или еще там другие, не знаю, общественные организации, они пытаются где-то за что-то схватиться. А уже применение, естественно, это, ну, не должно быть такого. Это тут даже говорить нельзя, что... А тем более там были, если и женщины, тут вопросов нет. Там для самозащиты может быть, когда там и то это надо в таких случаях. Но на пляже, вы же сами понимаете, люди тебе чем угрожают? Они в плаках и зонтиком стоят там, допустим, в лучшем случае от солнца, и применять, это уже считается оружие, как бы там ни было, как оно не, там, допустим, не холодное оружие, но все равно уже ближе к тому. Поэтому, конечно, отрицательно. Такого не должно быть. Такого просто не должно быть.
Буквально еще один такой к вам вопрос. А вообще доводилось ли вам наблюдать вот действительно конфликты какие-то между приезжими туристами и теми же казаками, которые занимаются охраной общественного порядка? То есть насколько это распространенная ситуация, то, что мы увидели на этих выходных?
Нет, ситуация... ситуации очень распространенные, много раз не только с казаками, а вообще с людьми, даже с обычными. Даже бывает такое, что вот у меня знакомые, допустим, сдают комнаты, да, и даже у них, казалось бы, то есть приехали люди, заплатили деньги, но они говорят такие, что так по-свинячьи, по-свински ко всему относятся, что просто нету слов. Мы заплатили, мы что хотим, то и делаем. Такое тоже было. Среди казаков, конечно, они, как сказать, так как бы там ни было, ребята горячие, но до нагайки никогда в жизни не доходило. Это никогда в жизни. Такое-то вообще нонсенс, первый случай. Но еще раз говорю, это, скорее всего, что просто выполнял свой долг, скажем так, не хотел терять работу, но в конце концов он ее потерял. Применение нагайки. А так постоянно какие-то конфликты здесь. А тут, посмотрите, даже по соцсетям оно постоянно видно, что там, там, там или там, что приезжают не те люди, которые, скажем так, отличаются большой культурой на сегодняшний день. И оно все больше, больше и больше. Это с каждым днем.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Сергей Акимов, общественный активист из Крыма. В эфире радио «Крым Реалии». В этой части нашей программы мы обсуждаем видео, которое облетело соцсети крымские на этих выходных. В поселке Форос охранник одноименного санатория прогнал отдыхающих с пляжа с помощью нагайки. Вот такое видео обнародовали в Инстаграме, обнародовала женщина, которая была участницей этого инцидента. И начали в российском МВД по Крыму проверку из-за нападения охранника на отдыхающих. При этом в самом санатории Форос сказали, что они расторгли договор с охранником и отметили, что охрану прибрежных территорий осуществляет казачье общество. Вот потому мы с Сергеем Акимовым, который является атаманом крымского казачества, обсуждали, вот насколько эта история, какие она у него эмоции вызвала. Тут стоит добавить также, что по данным корреспондента «Крым Реалии», казак, участвовавший в конфликте, состоял в хуторском казачьем обществе «Терек». И сам глава российской администрации Ялта Иван Имгрунд, он, ну, можно сказать, что он в какой-то степени даже стал на защиту охранника, потому что сказал о том, что сами туристы вели себя, цитирую, нагло и грубо. И Имгрунд в своем сообщении обратил внимание на то, что этот пляж имеет специальный статус и, согласно нормативным документам, доступ туда может быть ограничен, уверяет Иван Имгрунд. Мы обратились за комментарием к главе общественной организации «Курортный Крым», создателю сайта курортэксперт.ком Александру Бурдонову, спросили его, насколько часто возникают такие ситуации в Крыму, и, ну, можно ли сказать, что в какой-то степени отдых на полуострове небезопасный. Ну, Александр Бурдонов нам сказал, что в сезон такие конфликты случаются, так как в Крыму множество закрытых пляжей в лечебных и детских санаториях. Давайте послушаем, что он сказал.
Такая ситуация по поводу конфликтности лишения доступа на пляжи лечебные или детские, ну, регулярно всплывает по сезону. И, собственно говоря, есть статус пляжа, значит, лечебные детские, которые из две категории, которые соответственно законодательству, кампинами, значит, требуют культуры, чтобы она была ограничена только посещением тех, кто выходит там какие-то курсы или лечения или еще что-то вроде. То есть, с точки зрения закона, вот, в том Форосе из 3 карты из 8, там 5 карт, которые я просил, слушал. 3 карты – это лечебный пляж, он для тех, кто приходит. Ребята ссылаются на водный кодекс, это вообще 20 метров, вот для этого должно быть свободно в любом случае. Да, наверное, в любом. Давайте это применим еще к воинским частям, которые стоят на побережье, чтобы воинские части отошли от моря на 20 метров. То есть, культурные требования имеет некие ограничения. И что-то часто такое бывает, но очень. Обычно это начинается, когда идет загрузки, перегрузки, когда соседние карты забиты до упора, а деваться некуда, рядом санаторные пляжи, которые, ну, естественно, не полностью, так сказать, загружены или там эпизодически, потому что люди завтрак, обед, ужин заняты. С утра в основном все на процедурах, государства, терапевтики. Мы предлагали решение правительству Крыма о том, чтобы в случае, если обычные карты пляжей на муниципальных или остальных попадают в их сезонах в высокую загрузку, а сделать на вечерних пляжах по времени разбить пользование, то есть вот когда санаторно-курортное лечение идет пляжное, да, там, допустим, с 12 там, до 2 или там с 4 там, до 6, вот это время работа на санатории пляж может быть. Да. Одно время, когда он может быть свободный, там, с утра там с 6 до 8, до 9, до завтрака там, и так далее, сделать их открытыми. Ну, говорят, сложно, а как людей отключить пляж, это просить освободить, ну, я считаю, ничего сложного. Прийти, сказать, ребят, вот эти расписания пляжа, пожалуйста.
Это был Александр Бурдонов, глава общественной организации «Курортный Крым». Мы его спросили, как он оценивает инцидент, который возник в Форосе, где произошел такой конфликт между отдыхающим и охранником отеля, который оказался представителем казачества в Крыму. Ну, Александр Бурдонов считает, что вопрос в статусе пляжа, на котором возник этот конфликт, и что стоит пересмотреть правила пользования этим пляжем. Я отмечу, что если кто-то, какая-то из сторон участниц этого конфликта захочет как-то дополнить или прокомментировать что-то, что прозвучало в нашем эфире, то, пожалуйста, напишите на электронную почту радио Крым Реалии. Вот я вижу, что на сайте Крыминформа в продолжении новостей о туристическом сезоне в Крыму появилась новость о том, что заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, который побывал в Крыму на прошлой неделе, мы рассказывали об этом в нашем эфире, остался в Крыму на неделю на отдых. Сказал, что будет у него здесь отпуск. Вот такие вот новости. Но я напомню, что Украина не советует ехать в Крым в туристических целях, учитывая то, что Крым аннексирован, и, по мнению Украины, это временно оккупированная территория. Более того, иностранным гражданам въезжать в Крым, в том числе гражданам России, можно только через разрешенные Украиной пункты пропуска на административной границе между Крымом и Херсонской областью. И тех, кто нарушает эти правила, прилетая в Крым на самолете из России или приезжая на поезде по мосту через Керченский пролив, может грозить наказание. Поэтому будьте внимательны. Желаем вам хорошего вечера. До свидания.